Добрый день, поважаемое господарство. Говорить и показывать свобода. С вами Пражский акцент. Я Юрий Дракохруст и мои коллеги Валер Карбалевич. Валер, приветствие.
Приветствие.
И Андрей Поротников, эксперт у питаниях безопасности и у войсковых питаниях. Андрей, добрый день.
Всем добрый.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это рэха визиту вагнеровцев в Беларусь, их затримання в Беларуси, и, может, в более широком контексте белорусско-российские отношения у светле выборчей кампании. Вагнеровцы были затриманы на минулым тыдне. Глядячи по всем, шли довольно интенсивные перемовы на дипломатичном, максимум на інших взровнях. Тем не меньше, вот учора, подчас своего послания, Александр Лукашенко, ну, фактично, повторил ту же версию, якая была огучена им и іншими белорусскими урадовцами и от початку, что это, ну, фактично, напад на Беларусь, это фактично визит диверсийной группы, якая, так бы мовить, повинна была выполнить некие диверсийные задания у Беларуси. И он сказал, что то, что и они сбирались в Стамбул, это все легенда, хотя варто сказать, что эту версию отстоивал и посол Мезенцев, и Дмитрий Песков, прессовый секретарь Путина. Тем не менее, вот как бы версия такая, и было сказано, не везите нам тут ядерную сброю, и вогуле, что оно может загориться аж до Владивостока. Андрей, вот с уликом всех факторов, вот всего того, что мы теперь ведаем про вот эту ситуацию, про это затримание, у вас не изменился погляд на то, что же это было такое?
Ну, по-перше, давайте так. Мы ведаем только три речи, докладно. Это то, что было затримано 33 человеки. Это то, что они, принамсі, у минулом дотычной до деятельности так званой ЧВК Вагнера. И это то, что большинство этих людей воевало супроть Украины. Все остальное – это то, что нам поведомляют зацикавленные баки, белорусские и российские, заходящие из властных интересов. И вельми, так бы мовить, активно обыходящие те пытания, какие для них незручные. Тому можно сказать, что на сегодняшний день и белорусские влады, и российские, яны не договариваются относительно реальных обставинов этого кризиса. Это реальный кризис в глубоких политических отношениях. И оба двух боки имкнутся манипулировать аудиторией. Я притримлюваюся той кропки гледжання, что де-факто это была пастка, якая была створена белорусскими владами, для того, как заманить этих вагнеровцев и затримать в Беларуси, как выкрасить у пропагандистских и политических метах у межах той кампании, той выборчей кампании, ну, якая зараз отбывается. Але треба просто зрозуміти, що вагнеровці, коли вони сюди їхали, вони були цілком упевнені, тим, що вони знаходяться в небезпеці, і що нічого, ну, звичнатурального з ними тут не відбудеться, не відбувається. Тобто для їх, принаймні, це була звичайна така вандровка, тобто версія того, що Білорусь є неким хабом, вона має місце бути.
Валер, давайте зараз поговорим про все-таки как бы контекст, про рэха этой справы, незалежно от того, что это было на сам речь, у двухбаковых отношениях. Ну, мы читали довольно резкие заявы МЗС России, был выкликан посол Семашко в МЗС, и гучать довольно такие резкие голосы, ну, например, от Константина Затулина, депутата Державной Думы, наместника, керовника комиссии по стосунках со странами СНД, что, мовляв, белорусы, паразиты, нахлебники. Вот литерально сегодняшнего дня заява Евгена Примакова, нового керовника Россотрудничества, вот, что что заявы Лукашенко лечу ворожими в дочинении до России, и он готовы порвать с Россией. Это уже навод не столько про сам как бы, вот, факт затримания, але это уже и про заявы с послания. Так само Владимир Жириновский сказал, что пора Лукашенко сыходить, закликал Лукашенко сысти. Вот на ваш погляд, что это все означает и как бы, какие это может быть, иметь наступство для того, что отбудется прос пару дней на 9 жнивня?
Я все ж больш асцярожна стаўлюся да тых заяваў, якія робяцца з боку Расіі. Звярніце ўвагу, у асноўным гэта заявы, скажам так, людзей неафіцыйных. Хаця там дэпутат Дзярждумы, ну, адносна гэта ўсё-такі афіцыйна, но гэта такая умоўная афіцыйнасць, разумець, што такое Дзярждума ў Расіі. А вось на ўзроўні больш высокім як бы ёсць пэўная стрыманасць, асцярожнасць. У мяне такое ўражанне, што ў Маскве добра разумеюць весь сэнс, скажам так, не дружалюбнай адносна Расіі рыторыкі Александра Лукашэнкі, беларускіх афіцыйных асобаў, беларускіх дзяржаўных медыяў. Яны разумеюць, што ўся гэта рыторыка носіць унутрапалітычны, перадвыбарчы характар. Вось, і яна заклікана вырашаць унутрапалітычныя задачы Александра Лукашэнкі. Таму Москва, бачыце, вельмі асцярожна, вельмі спакойна прэрэагавала на захоп банка расейскага, да. Пасля гэтага захопа, я нагадаю, Лукашэнка з сынамі ездзіў на парад перамогі, там з Пуціным абдымаўся, потым уржэў на адкрыцці мемарыяльнага комплекса, ўжо былі толькі ўдваіх Лукашэнка з Пуціным, і нейкіх такіх жорсткіх заяваў на гэты конт не было, ці дзеянняў нават. Ну і цяпер так, ну мы маем заяву Пескова, заяву Захаравай. Ну, ўсё ж такі пакуль што гэта, скажам так, не самыя ўплывовыя людзі. Вось, таму я думаю, што Москва ўпэўнена, што закончыцца выбарчая кампанія, Лукашэнка застанецца ва ўладзе, і праблема будзе спушчана на тармазах. Банк вернуць Газпрому, вагнараўцаў вызваляць, і я не думаю, што гэты скандал неяк моцна паўплывае на далейшы ход беларуска-расійскіх адносін. Таму што сколькі такіх скандалаў было, вось, і я думаю, што вось прыкладна ў такім. І я не думаю, што вось гэты скандал так вельмі моцна абвостріць адносіны паміж дзвюма краінамі.
Андрей, ну, по ідэі паводзіны аднаго ці абодвух бакоў, з іх можна было б зрабіць выснову, што ж это ўсё ж такі такое. Но ці не атрымліваецца так, што в этой сітуацыі, вот скажам, Москва, яна вела бы сябе абсалютна аднолькава, незалежна ад таго, што это было. Калі, умоўна кажучы, яны паслалі гэтых сваіх дыверсантаў, сапраўды дыверсантаў, то понятно, что им было б разумно сядзець ціха. Калі это чистая провокация, чистая постановка Лукашэнкі, то поскольку они в принципе как бы зацікаўлены напэўна ў тым, чтоб ён застаўся, то як бы они так само маўчаць, они так само по сутнасці, ну, принамсі не вельмі резко реагуюць. І ці не атрымліваецца так, што па реакцыі Москвы як бы нічога не магчыма сказаць. Не магчыма сказаць, што это было такое. Ці не так?
Я думаю, што не так. Я ўсё ж такі хачу заўважыць, што Захарова гэта не прыватная асоба, а спікер Міністэрства замежных справ Расійскай Федэрацыі, так безумоўна, і такая вельмі амбівалентная рэпутацыя, але тым не менш пасада абавязвае. І ейная заява якраз такі даволі жорсткая была. Хаця гэта не афіцыйная заява МЗС, але тым не менш. А другі момант, чаму такія паводзіны Москвы, калі я згодны са спадаром Карбалевічам адносна сітуацыі вакол Газпромбанка, яго вернуць, ну, таму што беларускаму боку ён не патрэбны, грошаў на ягоную капіталізацыю няма і гэтак далей, тым больш, што гэта адзін са сістэмаабразуючых банкаў. То адносна варнераўцаў сітуацыя зусім іншая. Чаму Масква не рэагуе? Таму што Масква вельмі добра разумее, што для афіцыйнага Мінска было б вялікім здабыткам уцягванне Крымля ў дыскусію ці нейкую словесную конфронтацию вокруг этой ситуации, как продать далей вот это, так бы мовить, сопротстояние российской агрессии и на Заход, и внутреннему спожилцу, консолидовавший свой электорат и перетягнувший частку тех, кто еще не вырашил, за кого голосовать, и отримавший от Захода таким чином некую индульгенцию на внутренние репрессии, мовляв, вы хотите в Беларуси размовлять с кем? Лукашенком, с Путиным. Таму якраз такі сітуацыя вакол Вагнера, яна будзе мець вельмі далёка ідучае наступства. Але гэта будзе пазней, гэта будзе па восені. Таму што зараз, ну, проста Масква не будзе падыгрываць афіцыйнаму Мінску. Я хачу ўсё ж такі нагадаць, што Вагнера, кампанія Вагнера, гэта де-факта афіцыйная расійская силовая структура, вельми шильно апеллеванная с российскими спецслужбами, якая выконывая вельми серьезные задачи в интересах политичного керовництва Кремля. И обвинувачивание Вагнера, ЧВК Вагнера в том, что они пробовали некую террористическую деятельность организовать на территории Беларуси, это равнозначно обвинувачиванию на упростого российской державы. Такие обвинувачивания из рук нікому спускацца не будзе, тым больш фармальнаму саюзніку, які ад цябе яшчэ эканамічна вельмі сур'ёзна залежыць.
Андрей, а тады вот як вам бачыцца, калі вот версія сапраўды пастаноўкі, на што разлічвае Лукашэнка? Вот калі это сапраўды пэўны рубікон, калі это яшчэ больш абвастрэнне адносінаў з Расей, это яго, з яго пункту гледжання ўмацуе ў перспектыве, ці яму вот як бы выграць гэтыя выбары, а там уже, там придумаем, там дамовімся. Вот як вы як бы для сябе мадэлюеце яго паводзін, яго матывацыя, я гэта раблю для таго, каб што? И коли?
А я это раблю для того, как вырашить свои бегучие политические проблемы, а относно российской реакции в будущем, и яны сыходят, яны, белорусское керавництво, сыходят с того, что, ну, яны свято верят в то, что Беларусь сапраўды апошні хаўруснік России на Заходе, в Европе, тому, мовляв, это надае некие эксклюзивные правы и переваги белорусскому боку в отношениях с Кремлем. То бок яны яшчэ жывуць, умоўна кажучы, тымі рэаліямі, якія былі да 2014 года, не разумеючы, што з тых часоў сітуацыя кардынальна змянілася, не ўсведамляючы, што яна змянілася. І тое, што Расія гэта ўжо трошкі іншая, ці вельмі іншая краіна адносна таго, што яны, з чым яны мелі справу раней. То бок яны сыходзяць з таго, што ў Маскве вельмі вузкае поле для манеўра, ну і неяк яны павінны будуць шукаць паразумення з афіцыйным Мінскам, таму прынцыпова негатыўных наступстваў для Мінска вось гэтай гульні яны не наклічуць.
Валер, а як вы тлумачыце гэтую матывацыю? Ну і вот як бы і гэты інцыдэнт у больш шырокім плане, бо вот этот фрейм, як кажуць, фрейм пазіцыянавання, я абаронца незалежнасці ад фактично нападок России. Бо вельми цікавий момент. Вот и во вчорашней как бы этой самой ну как бы его промове, ну вот акценты расставлялись именно так. Заход вот в этой в его послании словом злым не был пригаданный. То есть вот там не было ни одной фразы, якая бы была негативная оценка. А так вот я обороняю Беларусь от России. Фактично это говорилось с початку кампании, это в принципе как бы кульминацией вот этой линии являлось затримание вагнеровцев. Маяк не боится.
Ну, я тут згоден з Андреем, што сёння Лукашэнка вырашае цяперашнія ўнутрыпалітычныя задачы. А задача тут такая. Лукашенко не может признать, что значная частка, может, большая белорусского громадства выступает супрот его. Тому треба пришпилить до этой протестной частки некие замежные силы. А какие замежные силы? С Заходом, небыто, у нас у Беларуси уже добрые отношения, а с Россией вот конфликт и шел и весь 19-й год, и початок 20-го года. Вот. С другого боку, тяжко прилепить до, умовно кажучи, Бабарики, Тихановского, мужа и жонки, ці Цепкала, якби в образ агентаў Захада. Ну, не можа, скажам, Бабарыка, які 20 гадоў узначалюў Газпромаўскі банк, быць агентам Захаду. То бок, вобразы ягоных апанентаў, яны якби добра кладуцца на вобраз расійскіх агентаў, а ніяк не заходніх. Вось. Ну і да таго ж, чаму не баіцца, я думаю, што Лукашэнка ўпэўнены, што Москва просто праглыне всю гэту гісторыю, і Москва разумее, што все гэтыя захады робяцца на ўзроўні перадвыбарчай рыторыкі. Магчыма, дзесьці на некіх кулуарных перамовах до Москвы довели, что вы не завертайте увагу на наши гэтыя перадвыбарчыя жарсці. Выборы закончатся, и все вернется на уровень статус-кво. Я думаю, что Лукашенко на это различивает. Кольки уже было скандалов относительно России. И по нафте, и по газу, и так само закладника убрали, сгадаем справу Баумгартнера. Вось. И шмат было інших скандалов, ну, еще один скандал. Я не думаю, что Лукашенко лічит, что он переходит некую червоную линию, некий Рубикон.
Валер, а вот еще такая информация, как бы в угле совсем другой реакции Москвы, в другом вымерении. Я маю на увазе великие передачи федеральных телеканалов, передачи Владимира Соловьева и передачи Скобеевой. И это хиба не першиню вот за всей компанией, хотя были там, сдается, такие передачи, ну а зараз вот так довольно густо. Спочатку Соловьев, потом Скобеева, где они комментовали эту ситуацию, але комментовали так само так двоисто. С одного боку там гучала певная критика на адрес Лукашенки. До речи, вот этот выступ передачи Соловьева, его не пустили на Беларусь. Але с другого боку послания там были такие, что ну куда, Лукашенко переможе, Лукашенко могутный. До речи, что Тихановская это агент Захаду. Вот, и как бы не переймались по этому поводу, что это не вельми правдоподобно. А что в захоп вагнеровцев это некая третья сила. Вот Александр Егорович, его ввели в зман, в облуду. Вот. И, в принципе, вот две передачи прикладно одного же с месту, там на вот эксперты прикладно одни, те же тусовались. Ну вот, с одного боку, скажем, Примаков говорит, что это ворожие, это все, а с другого боку говорится вот такие речи. Это как-то вот что, одна рука не ведает, что другу, что робить другая, и это какой-то, я не ведаю, тонкий замысел, бо это довольно дивно. Как бы, ну, фактично, они отремливают поху, и отказом на поху изъявляются констатации, что Лукашенко застанется, и что все это выник третьих сил. Как-то это вот своя особливый отказ, скажем так.
Ну, мне падаецца, што гэтыя тэлевізійныя перадачы даюць яшчэ адно тлумачэнне, чаму рэакцыя Москвы на ўсю гэту гісторыю з Ванарам такая асцярожная і спакойная. А ў Москве разумеюць, што Лукашэнка можа страціць уладу ў Беларусі толькі ў выніку каляровай рэвалюцыі, народнай рэвалюцыі. А любая рэвалюцыя это дрэнны прыклад для Росіі. Вон, глядзіце, што адбываецца ў Хабаровску. Да? Таму для Росіі любая рэвалюцыя ў постсавецкай прасторы гэта такая даволі страшная рэч. І таму, выбіраючы із прабачце, з двух непрыемных сітуацый, з двух зол, Россия выбирает Лукашенко как меньшее зло. Таму што Лукашэнка не сыдзе на захад, у яго дрэнны бэкграунд, у яго дрэнны вобраз, а любы другі чалавек на пасадзе прэзідэнта Расіі, Беларусі, ён можа пайці. У яго няма ніякай дрэннай гісторыі адносін з захадам, і таму ёсць рызыка, што Беларусь пачне дрэйфаваць ад Расіі у бок захаду. Таму якбы стаўка робіцца на тое, што да, Лукашэнка не вельмі добры, но але ўсе другія варыянты яшчэ горшы.
Андрей, наступны сюжэт, які я прапаную абмеркаваць, это зварот Валера Цыпкала, які зараз знаходзіцца ў эміграцыі, да Уладзіміра Пуціна. За пэўны час да таго ён звярнуўся да, здаецца, больш чым 30 лідараў розных краінаў, акрамя Расіі, з просьбай паўплываць на тое, каб у Беларусі гэтыя выбары былі сумленнымі, свабоднымі. А да Пуціна быў якбы зроблены зварот асобны. Як мы з вамі бачым, што в многіх людзей многіх, скажам, нашых з вамі фрэндаў у Фейсбуку, вот менавіта зварот да Пуціна выклікаў шмат перасцярогаў, хтось так вот напісаў, ага, ну вот это значыць вот рука Москвы, ён і паказаў, што ён ёсць рука Москвы. І як это будзе на кампанію паўплывае, і як вогулі вот Вероніка, она там збіраецца как-то дезавуяваць свайго мужа, ну, хаця это смешно даволі выглядае. Вот як вы ацэньваеце гэты зварот? Можна, дарэчы, прыгадаць, у Беларусі, скажам, Владзімір Ганчарік падчас выбарчай кампаніі 2001 году таксама прасіў таго ж Пуціна забяспечыць свабодныя выбары. Станіслав Шушкевіч таксама выступаў з такімі яшчэ, можа, больш рэзкімі захадамі. Як вы ацэньваеце эту заяву Цапкалы?
Я лічу, што тут ёсць два моманты. Момант першы – гэта тое, што ўсё ж такі ёсць такое меркаванне сярод беларускага палітыкума аб тым, што любы наступны прэзідэнт, любы наступны ўрад, ён у сілу вельмі моцнай залежнасці Беларусі ад Расіі ў сферы эканомікі будзе вымушаны неяк дамаўляцца з Крамлём. І таму гэта ось працяг гэтага трэнду, то бок мы звяртаемся да 32 кіраўнікоў дзяржаваў оптам і асобна выдзяляем сярод іх дарагога Владзіміра Владзіміровича, бо беларуска-расійскі адносіны маюць асаблівы статус, асаблівае значэнне. Таму гэта з нейкай, гэта такая, ведаеце, можа быць, недзе спроба спадабацца, я не ведаю, нейкай ліслівасці ў адносінах да Крэмля. Але ёсць яшчэ адзін, больш практычны момант. Абсалютна відавочна, што пасля гэтых выбараў Александр Лукашэнка выйдзе вельмі слабым і палітычна, і фізічна. Мы бачылі учора па ўчорашняму выступу, што ягоны стан, так сабе. Гэта не той Лукашэнка, якога нам пасля фотошопу малявала дзяржаўная прапаганда. Зусім не той. У яго не будзе ўжо большыні падтрымкі. Гэтая падтрымка будзе весь час зніжацца. Эканамічная сітуацыя ў краіне будзе пагаршацца. І якраз такі пасля 9 числа і пачнецца пачаткам вялікай гульні. Беларускія ўлады дзесяцігоддзямі пужалі нейкім знешнім умешальніцтвам з большага з захаду. Але апошніх гадоў 15, наколькі я магу ацэньваць, ніякага знешняга ціску і умешальніцтва менавіта ўнутрыпалітычных працэсах заходняга боку не было. А вось зараз якраз такі з-за таго, што правадыр рэжыму і ягоны стрыжень аслабеў, гэта ўмешальніцтва можа пайсці з усіх бакоў з вельмі простай нагоды. А ўсе хочуць, калі пачнецца транзіт улады ў Беларусі, не атрымаць нейкіх непрыемнасцяў з гэтага боку. І з кропкі гледжання Цыпкала гэта можа быць і таксама такі зварот да Пуціна можа быць заяўкай на будучыню. Разуменнем таго, што пасля 9 числа якраз такі сапраўды сур'ёзная гульня і пачнецца, Гэта спроба прыцягнуць да сабе ўвагу, прадэманстраваўшы сваю канструктыўнасць, прадказальнасць, празрыстасць для адной з асноўных знешніх сілаў, якая можа пачаць гуляць на беларускім унутрыпалітычным полі. Таму тут дваякая сітуацыя. З аднога боку, гэта спроба прадаць сабе, безумоўна, на будучыню. Але з іншага боку, гэта таксама спроба ось неяк і саблюсці рытуал. Рытуал у межах гэта двухбаковая, эксклюзіўная беларуска-расійская кантэксту адносіна.
Валер, і ваш адказ на тое, як, вот, скажам, можа паўплываць на цяперашнюю сітуацыю. Ну, мы ведаем, што ў Беларусі як бы выбары это не выбары. Вот, но тым не менш, як всё-такі электаральны чыннік, напэўна, пэўную, скажу, косную ролю мае. І вот калі мы кажам там большасць у Лукашэнка, не большасць, ну, это мае значэнне. На ваш погляд, вот эта заява Цапкалы, яна вот тройцы, трініці, як бы надаст галасоў, ці адыме, ці ніяк не паўплывае. Бо, ну, вот я кажу, я чытаю у сябе Фейсбуку, і многія людзі пішуць, што ага, вот мы цяпер понялі, што это всё-такі рука Москвы, вот, і вот як бы Цапкала паказаў сваё сапраўднае аблічча. Это, ну, будзе мець значэнне.
Я не думаю, что это будет иметь некое серьезное значение для электоральной кампании, для готовности или неготовности белорусского электората голосовать за Светлану Тихановскую. Бо я думаю, что та частка национально ориентованной публики, которая тусуется в Фейсбуку, ну, яна, мне падаецца, і не збіралася галасаваць за Ціхановскую па ўсім вядомым прычынам, думаючы, што гэта, так сказаць, усё ёсць праект Москвы. Што тычыцца матываў Цапкалы, я тут згоден, што ён зараз спрабуе некую, так сказаць, выбудоўваць сваю палітычную будучыню. Вось. Значная частка тых людзей, якія зараз уступілі ў палітычнае жыццё, ў палітычную барацьбу, якія гатовы выступаць супраць Лукашэнкі, гэта людзі апалітычныя, якія раней палітыкай не займаліся, а як мы ведаем, большасць насельніцтва Беларусі мае сімпатыі больш арыентаваныя на Расію, чым на Захад. І таму гэта, в пэўным сэнсе, апеляцыя да гэтай самай беларускай большасці, якая зараз спрабуе заявіць пра сябе. І для іх, для гэтай большасці, як бы вось апеляцыя да Пуціна, ну, гэта не ёсць мінус. Гэта хутчэй плюс, да каго ж яшчэ апеляваць. Вось. З другога боку, сапраўды, магчыма, што ён разлічвае, што так, пасля выбараў можна разлічваць на некую маральную ці некую іншую падтрымку з боку Москвы. Вот, хаця б для таго, каб так патроліць Лукашэнку. Але я хачу звернуць увагу, што палітыкі, якія з'ехалі ў эміграцыю, як правіла, беларускі досвід паказвае, страчваюць сваю палітычную вагу, як палітыкі тут унутры Беларусі. Можам згадаць і Пазняка, і Саннікава, і іншыя фігуры. Вось, таму я не ўпэўнены, што вот яго з'езд за мяжу – гэта самы правільны крок, згледзячы таго, каб быць некай фігурай на палітычным жыцці Беларусі пасля 9 жніўня.
Дзякуй вялікі, Валер, дзякуй вялікі, Андрэй. І нагадаю нашым гледачам, нашым слухачам, што за працягам развіцця падзеяў мы раім вам сачыць на сайце свабоды свабода.орг. Да пабачэння. We'll be right back. Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. С вами «Пражский акцент». Я Юрий Дракохруст и мои коллеги Валер Карбалевич. Валер, приветание.
Приветание.
И Андрей Поротников, эксперт у питаниях безпеки и у войсковых питаниях. Андрей, добрый день.
День добрый.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это рэха визиту вагнеровцев в Беларусь, их затримание в Беларуси, и, может, более широко, в более широком контексте белорусско-российские отношения у светле выборчей кампании. Вагнеровцы были затриманы на минулым тыдне. Глядячи по всем, шли довольно интенсивные перемовы на дипломатичном, возможно, на інших уровнях. Тем не менее, вот вчера подчас своего послания Александр Лукашенко, ну, фактично, повторил ту же версию, якая была огучена им и іншими белорусскими урадовцами и от початку, что это, ну, фактично, напад на Беларусь, это фактично визит диверсийной группы, якая, так бы мовить, повинна была выполнить некие диверсийные задания у Беларуси. И он сказал, что то, что они сбирались в Стамбул, это все легенда, хотя варто сказать, что эту версию отстоивал и посол Мезенцев, и Дмитрий Песков, прессовый секретарь Путина. Тем не менее, вот как бы версия такая, и было сказано, не везите нам тут ядерную сброю, и вогуле, что оно может загориться аж до Владивостока. Андрей, вот с уликом всех факторов, вот всего того, что мы теперь ведаем про эту ситуацию, про это затримание, у вас не изменился погляд на то, что же это было такое?
Ну, по-перше, давайте так. Мы ведаем только три речи, докладно. Это то, что было затримано 33 человеки. Это то, что они, принамсі, у минулом дотычной до деятельности так званой ЧВК Вагнера. И это то, что большинство этих людей воевало супроть Украины. Все остальное – это то, что нам поведомляют зацікавленные баки, белорусские и российские, заходящие из власных интересов. И вельми, так бы мовить, активно обыходящие те питания, которые для них незручны. Тому можно сказать, что на сегодняшний день и белорусские влады, и российские, они не договариваются относительно реальных обставин этого кризиса. Это реальный кризис в глубоких политических отношениях. И оба два боки имкнутся манипулировать аудиторией. Я притримлююся той кропки гледжання, що де-факто це була пастка, яка була створена білоруськими владами, для того, щоб заманити цих вагнеровців і затримати в Білорусі, щоб використати у пропагандистських і політичних метах у межах тої кампанії, тої виборчої кампанії, ну, яка зараз відбувається. Але треба просто зрозуміти, що вагнеровці, коли вони сюди їхали, вони були цілком впевнені тим, що вони знаходяться в небезпеці, що нічого, ну, звичнатурального з ними тут не відбудеться, не відбувається. Тобто для їх, принаймні, це була звичайна така вандровка, тобто версія того, що Білорусь є неким хабом, вона має місце бути.
Валер, давайте зараз поговоримо про все-таки как бы контекст, про рэха этой справы, незалежно от того, что это было на сам речь, у двухбаковых отношениях. Ну, мы читали довольно резкие заявы МЗС России, был выкликан посол Семашко в МЗС, и гучать довольно такие резкие голосы, ну, например, от Константина Затулина, депутата Державной Думы, наместника керовника комиссии по стасунках са странамі СНД, што, маўляў, беларусы, паразіты, нахлебнікі. Вось літаральна сённяшняга дня заява Яўгена Прымакова, новага кіраўніка Россатрудніцтва, вот, што заявы Лукашэнкі лічу варожымі ў дачыненні да Расіі, ён гатовы парваць з Расіяй. Гэта ўжо нават не столькі пра самы як бы вот факт затрымання, але это ўжо і пра заявы з паслання. Так само Владимир Жириновский сказал, что пора Лукашенко вогуле сыходить, закликал Лукашенко сысти. Вот на ваш погляд, что это все означает и как бы, какие это может быть, иметь наступства для того, что отбудется прос пару дён на 9 жнивня?
Я все ж больш асцярожна стаўлюся да тых заяваў, якія робяцца з боку Расіі. Звярніце ўвагу, у асноўным гэта заявы, скажам так, людзей неафіцыйных. Хаця там дэпутат Дзярждумы, ну, адносна гэта ўсё-такі афіцыйна, но гэта такая умоўная афіцыйнасць, разумець, што такое Дзярждума ў Расіі. А вось на ўзроўні больш высокім, як бы ёсць пэўная стрыманасць, асцярожнасць. У мяне такое ўражанне, што ў Маскве добра разумеюць весь сэнс, скажам так, недружалюбнай адносна Расіі рыторыкі Александра Лукашэнкі, беларускіх афіцыйных асобаў, беларускіх дзяржаўных медыяў. Яны разумеюць, што ўся гэта рыторыка носіць унутрапалітычны, перадвыбарчы характар. Вось, і яна заклікана вырашаць унутрапалітычныя задачы Александра Лукашэнкі. Таму Масква, бачыце, вельмі асцярожна, вельмі спакойна прэрэагавала на захоп банка расійскага, да. Пасля гэтага захопа, я нагадаю, Лукашэнка з сынамі ездзіў на парад перамогі, там з Пуціным абдымаўся, потым уржэў на адкрыцці мемарыяльнага комплекса, ўжо былі толькі ўдваіх Лукашэнка з Пуціным і некіх такіх жорсткіх заяваў на гэты конт не было, ці дзеянняў нават. Ну і цяпер так, ну мы маем заяву Пескова, заяву Захаравай. Ну, ўсё ж такі пакуль што гэта, скажам так, не самыя ўплывовыя людзі. Вось, таму я думаю, што Масква ўпэўнена, што закончыцца выбарчая кампанія, Лукашэнка застанецца ва ўладзе, і праблема будзе спушчана на тармазах. Банк вернуць Газпрому, вагнараўцаў вызваляць, і я не думаю, што гэты скандал неяк моцна паўплывае на далейшы ход беларуска-расійскіх адносін. Таму што сколькі такіх скандалаў было, вось, і я думаю, што вось прыкладна ў такім, і я не думаю, што вось гэты скандал так вельмі моцна абвостріць адносіны паміж дзвюма краінамі.
Андрей, ну, по ідэі паводзіны аднаго ці абодвух бакоў, з іх можна было б зрабіць выснову, што ж это ўсё ж такі такое. Но ці не атрымліваецца так, што в гэтай сітуацыі, вот скажам, Масква, яна вела бы сябе абсалютна аднолькава, незалежна ад таго, што это было. Калі, умоўна кажучы, яны паслалі гэтых сваіх дыверсантаў, сапраўды дыверсантаў, то понятно, что им было б разумно сядзець тихо. Калі это чистая провокация, чистая постановка Лукашэнкі, то поскольку они, в принципе, как бы зацікаўлены напевно у тым, чтобы он застався, то як бы они так само молчать, они так само по сутности, ну, принамсі не вельмі резко реагуюць. І ці не атрымліваецца так, што па реакцыі Масквы як бы нічога не магчыма сказаць. Не магчыма сказаць, што это было такое. Ці не так?
Я думаю, што не так. Я ўсё ж такі хачу заўважыць, што Захарова гэта не прыватная асоба, а спікер Міністэрства замежных справ Расійскай Федэрацыі, так безумоўна, у яе такая вельмі амбівалентная рэпутацыя, але тым не менш пасада абавязвае. І ейная заява якраз такі даволі жорсткая была. Хаця гэта не афіцыйная заява МЗС, але тым не менш. А другі момант, чаму такія паводзіны Москвы, калі я згодна са спадаром Карбалевічам адносная сітуацыя вакол Газпрамбанка, яго вернуць, ну таму што беларускаму боку ён не патрэбны, грошы на ягоную капіталізацыю няма і гэтак далей, тым больш што гэта адзін са сістэмаабразуючых банкаў. То адносна Вагнераца сітуацыя зусім іншая. Чаму Москва не рэагуе? Таму што Москва вельмі добра разумее, што для афіцыйнага Менска было б вялікім здабыткам уцягвання Крымля ў дыскусію ці нейкую славесную канфрантацыю вакол гэтай сітуацыі, каб прадаць далей вось гэта, так бы мовіць, супрацьстаянне расійскай агрэсіі і на захад, і ўнутраніму спажыўцу, кансалідаваўшы свой электарат і перацягнуўшы частку тых, хто яшчэ не вырашыў за каго галасаваць, і атрымаўшы ад захада такім чынам нейкую індульгенцыю на ўнутраніе рэпрэсіі, маўляў, вы хаціце ў Беларусі размаўляць з кім, з Лукашэнкам ці з Пуціным. Таму якраз такі сітуацыя вакол Вагнера, яна будзе мець вельмі далёка ідучае наступства. Але гэта будзе пазней, гэта будзе па восені. Таму што зараз, ну, проста Москва не будзе падыгрываць афіцыйнаму Мінску. Я хочу все ж таки нагадать, что Вагнера, компания Вагнера, это де-факто официальная российская силовая структура, вельми сильно аффилированная с российскими спецслужбами, якая выконывает вельми серьезные задачи в интересах политического керовництва Кремля. И обвинувачивание Вагнера, ЧВК Вагнера в том, что они пробовали некую террористичную деятельность организовать на территории Беларуси, это равнозначно обвинувачиванию на упростого российской державы. Такие обвинувачивания из рук никому спускаться не будут. Тем больше формальному союзнику, який от себе еще экономично вельми серьезно залежит.
Андрей, а тады вот як вам бачыцца, калі вот версія сапраўды пастаноўкі, на што разлічвае Лукашэнка? Вот калі это сапраўды пэўны рубікон, калі это яшчэ больш абвастрэнне адносінаў з Расіяй, это яго з яго пункту гледжання ўмацуе ў перспектыве, ці яму вот як бы выйграць гэтыя выбары, а там уже там придумаем, там домовимся. Вот як вы як бы для себе моделюете его поводин, его мотивация? Я это раблю для того, как что? И коли?
А я это раблю для того, как вырешить свои бегучие политические проблемы. А относно российской реакции в будущем, и яны сыходят, яны, белорусское керавництво, сыходят с того, что, ну, яны свято верят в то, что Беларусь сапраўды апошний хаурусник России на Заходе, в Европе, тому, мавляв, это надае некие эксклюзивные правы и пераваги белорусскому боку в отношениях с Кремлем. То бок яны яшчэ жывуць, умоўна кажучы, тымі рэаліямі, якія былі да 2014 года, не разумеючы, што з тых часоў сітуацыя кардынальна змянілася, не усведамляючы, што яна змянілася. І тое, што Расія гэта ўжо трошкі іншая, ці вельмі іншая краіна адносна таго, што яны, з чым яны мелі справу раней. То бок яны сыходзяць з таго, што ў Москвы вельмі вузкае поле для манеўра, ну і неяк яны павінны будуць шукаць паразумення з афіцыйным Менскам, таму прынцыпова негатыўных наступстваў для Менска вось гэтай гульні яны не наклічуць.
Валер, а як вы тлумачыце гэтую матывацыю? Ну і вот як бы і гэты інцыдэнт у больш шырокім плане, бо вот этот фрейм, як кажуць, фрейм пазіцыянавання, я абаронца незалежнасці ад фактично нападок России. Бо вельми цікавий момент. Вот и во вчорашней, как бы, этой самой, ну, как бы, его промове, ну, вот акценты расставлялись именовито так. Заход, вот в этой, в его послании, словом злым не был пригоданы. То есть вот там не было ни одной фразы, якая бы была негативная оценка. А так вот я обороняю Беларусь от России. Фактично это говорилось с початку кампании. Это, в принципе, как бы кульминацией вот этой линии являлось затримание вагнеровцев. Маяк не боится.
Ну, я тут згоден з Андреем, што сёння Лукашэнка вырашае цяперашнія ўнутрыпалітычныя задачы. А задача тут такая. Лукашэнка не можа прызнаць, што значная частка, можа, большасць беларускага грамадства выступае супраць яго. Таму трэба прышпіліць да гэтага пратэстнай часткі некія замежныя сілы. А якія замежныя сілы? З Захадам нібыта у нас у Беларусі ўжо добрыя адносіны, а з Расіяй вот канфлікт ішоў і весь 19-ты год, і пачатак 20-го года. Вось, з другога боку, цяжка прыляпіць да, умоўна кажучы, Бабарыкі, Ціхановскага, мужа і жонкі, ці Цыпкала, як бы вобраз агентаў Захада. Ну, не можа, скажам, Бабарыка, які 20 гадоў узначальваў Газпромаўскі банк, быць агентам Захаду. То бок, вобразы ягоных апанентаў, яны як бы добра кладуцца на вобраз расійскіх агентаў, а ніяк не заходніх. Вось. Ну, і да таго ж, чаму не баіцца, я думаю, што Лукашэнка ўпэўнены, што Москва проста праглыне всю гэту гісторыю, і Москва разумее, што все гэтыя захады робяцца на ўзроўні перадвыбарчай рыторыкі. Магчыма, дзесьці на некіх кулуарных перамовах да Москвы давялі, што вы не звяртайце ўвагу на нашы гэтыя перадвыбарчыя жарсці. Выбары закончацца, і ўсё вернецца на ўзровень статус-кво. Я думаю, што Лукашэнка на гэта разлічвае, колькі ўжо было скандалаў адносных з Расіі, і па нафце, і па газу, і таксама закладнікаў бралі, згадаем справу Баумгартнера. Вось, і шмат было іншых скандалаў, ну яшчэ адзін скандал. Я не думаю, што Лукашэнка лічыць, што ён пераходзіць некую чырвоную лінію, некі рубікон.
Валер, а вот яшчэ такая інфармацыя, як бы ввогуле зусім другой рэакцыі Москвы, в другім вымярэнні. Я маю на ўвазе вялікія перадачы федэральных тэлеканалаў, перадачы Владзіміра Салаўёва і перадачы Скабеевай. І гэта хіба не ўпершыню вот за ўсёй кампаніі, хаця былі там, здаецца, такія перадачы, ну а зараз вот так даволі густа. Спачатку Салаўёў, потом Скабеева, дзе яны каментавалі гэтую сітуацыю, але каментавалі таксама так дваіста. З аднаго боку там гучала пэўная крытыка на адрас Лукашэнкі. Дарэчы, вот этот выступ перадачы Салаўёва, его не пусцілі на Беларусь. Але з іншага боку пасланні там былі такія, што ну куда Лукашэнка пераможа, Лукашэнка магутны. Дарэчы, што Ціхановская это агент Захаду. Вот, і як бы не пераймаліся па гэтаму поводу, што это не вельмі правдападобна. А што захоп вагнераў это некая третья сила. Вот Александр Егорович, его ввели в зман, в облуду. Вот. И, в принципе, вот две передачи прикладно одного же с месту, там на вот эксперты прикладно одни, те же тусовались. Ну вот, с одного боку, скажем, Примаков говорит, что это ворожие, это все, а с другого боку говорится вот такие речи. Это как-то вот что, одна рука не ведает, что другую, что робить другая, и это какой-то, я не ведаю, тонкий замысел, бо это довольно дивно, как бы, ну, фактично они отремливают поху, и отказом на поху изъявляются констатации, что Лукашенко застанется, и что все это выник третьих сил. Как-то это вот своеособливый отказ, скажем так.
Ну, мне падаецца, што гэтыя тэлевізійныя перадачы даюць яшчэ адно тлумачэнне, чаму рэакцыя Москвы на ўсю гэту гісторыю з Ванарам такая асцярожная і спакойная. А ў Москве разумеюць, што Лукашэнка можа страціць уладу ў Беларусі толькі ў выніку каляровай рэвалюцыі, народнай рэвалюцыі. А любая рэвалюцыя гэта дрэнны прыклад для Расіі. Вон, глядзіце, што адбываецца ў Хабаровску, да? Таму для Расіі любая рэвалюцыя ў постсавецкай прасторы гэта такая даволі страшная рэч. І таму выбіраючы із прабачце. з двух неприємних ситуацій, з двох зол. Росія вибирає Лукашенка як менше зло. Тому що Лукашенко не сидить на Захід, у його дрянний бекграунд, у його дрянний образ, а будь-який другий чоловік на посаді президента Росії, Білорусі, він може пойти. У його немає ніякої дрянної історії відносин з Заходом, і тому є ризик, що Білорусь почне дрейфувати від Росії у бок Заходу. Тому якби ставка робиться на те, що да, Лукашенко не вельми добрий, но але всі інші варіанти ще гірші.
Андрій, наступний сюжет, який я пропоную обміркувати, це зворот Валера Цепкала, який зараз знаходиться в еміграції, до Володимира Путіна. За певний час до того він звернувся до, здається, більш ніж 30 лідерів різних країн, окрім Росії, ну, з просьбою повпливати на те, як у Білорусі ці вибори були сумленними, свободними. А до Путіна був якби зроблений зворот особний. Як ми з вами бачимо, що в багатьох людей, многих, скажем, наших с вами френдов у Фейсбуку, вот миновито зворот до Путина выкликал шмат перастерогов, хтось из так вот написал, ага, ну вот это значит вот рука Москвы, и он и показал, что он есть рука Москвы. И як это будет на кампанию поуплывая, и як вогуле вот Вероника, она там собирается как-то дезавуявать своего мужа, ну, хотя это смешно довольно выглядит. Вот, вот как вы оцениваете этот изворот? Можно, до речи, пригадать, в Беларуси, скажем, Владимир Гончарик под час выборчей кампании 2001 года так само просил того же Путина как бы забеспечить свободные выборы. Станислав Шушкевич так само выступал с такими еще, может, больше резкими заходами. Вот как вы оцениваете эту заяву Цапкалы?
Ну, я лечу, что тут есть два момента. Момент первый – это то, что все ж таки есть такое меркование сярод белорусского политикума о том, что любой наступный президент, любой наступный урад, ён у силу вельми мощной залежности Беларуси от России в сфере экономики были вымушены неяк домовляться с Кремлем. И тому это ось протяг этого тренда, то бок мы звертаемся до 32 керовников державов оптом и особенно выделяемся ради их дорогого Владимира Владимировича, бо белорусско-российские отношения имеют особливый статус, особливое значение. Тому это с некой, ну, это такая, видите, может быть, медиа, спроба, ну, сподобаться, я не ведаю, некой лесливости в относинах до Кремля. Але есть еще один, больше практичный момент. Абсолютно видовочно, что после этих выборов Александр Лукашенко выйдет вельми слабым и политично, і фізично ми бачили вчора по вчорашньому виступу, що його стан, ну так собі. Це не той Лукашенко, якого нам після фотошопу малювала державна пропаганда. Зовсім не той. У його не буде вже більшої підтримки. Ця підтримка буде весь час знижатися. Економічна ситуація в Україні буде погіршатися. І якраз таки після 9 числа і почнеться, ну, то, что можно сказать, початками великой войны. Белорусские влады десятигодиями пужали неким внешним вмешательством с большего Запада. А для последних годов 15, насколько я могу оценивать, никакого внешнего тиска и вмешательства, именно внутриполитичного процесса, заходнего боку не было. А вот сейчас, как раз таки, из-за того, что проводыр режима и его стрижень ослабел, это вмешательство может пойти из всех боков с вельми простой нагоды. А все хотят, коли почнется транзит улады в Беларуси, не отримать никаких неприемностей с этого боку. И с крутки гледжения Цепкала, это может быть и так само, так и зворот до Путина, может быть заявкой на будущее. разумением того, что после 9 числа как раз таки сапраўды серьезная гульня и почнется. Это спроба притягнуть до себе увагу, продемонстрировавши свою конструктивность, предсказуемость, прозрыстость для одной из основных внешних сил, которая может начать влиять на белорусском внутриполитическом поле. Тому тут двоякая ситуация. С одного боку, это спроба продать себе, безумовно, на будущую. Але с іншого боку, это так само и спроба ось неяк и соблюсти ритуал. Ритуал у меня же это двухбоковая, эксклюзивная белорусско-российская контекста однично.
Валер, и ваш отказ на то, как, вот, скажем, может повлиять на теперешнюю ситуацию. Ну, мы ведаем, что в Беларуси как бы, выборы – это не выборы. Вот. Но, тем не менее, как, все-таки электоральный чинник, напевно, певную, скажем, костную роль мая. И вот, когда мы кажем там большесть у Лукашенко, не большесть, ну, это мое значение. На ваш погляд, вот эта заява Цапкалы, она вот троицы, тринити, как бы надаст голосов, те адыме, те нияк не поуплывает. Бо, ну, вот я кажу, я читаю у себя в Фейсбуку, и многие люди пишут, что ага, вот мы теперь поняли, что это все-таки рука Москвы, вот, и вот как бы Цапкала показал свое соправдное обличие. Это, ну, будет иметь значение.
Я не думаю, что это будет иметь некое серьезное значение для электоральной кампании, для готовности или не готовности белорусского электората голосовать за Светлану Тихановскую. Бо я думаю, что та частка национально ориентованной публики, которая тусуется в Фейсбуку, ну, она, мне подается, и не собиралась голосовать за Тихановскую по всем ведомым причинам, думаю, что это, так сказать, все есть проект Москвы. Что тычется мотива у Цепкалы, я тут сгоден, что он зараз пробует некую, так сказать, выбудовывать свою политическую будущую. Вот. Значная частка тех людей, которые сейчас уступили в политическое житие, в политическую борьбу, которые готовы выступать супрот Лукашенко, это люди аполитичные, которые ранее политикой не занимались, а, как мы ведаем, большинство населения Беларуси мае симпатии больше ориентованные на Россию, чем на Запад. И тому это, в певном сенсе, апелляция до этой самой белорусской большинства, которая сейчас пробует заявить про себе. И для их, для этой большинства, как бы, вот, апелляция до Путина, ну, это не есть минус. Это худший плюс, до кого же еще апеллевать. Вот. А, с другого боку, саправды, махчима, что он различивает, что так, после выборов можно различивать на некую моральную, некую иншую подтримку сбоку Москвы. Вот, хотя для того, как так патролить Лукашенко. Але я хочу звернуть увагу, что политики, которые съехали в эмиграцию, как правило, белорусский досвід показывает, страчивают свою политическую вагу, как политики тут внутри Беларуси. Можем згадать и Пазняка, и Санникова, и іншие фигуры. Вот, тому я не уверен, что вот его съезд за мяжу – это самый правильный крок, глядя того, как быть некой фигурой в политическом житии Беларуси после 9 жнивня.
Дякую, великий Валер, дякую, великий Андрей. И нагадаю нашим глядачам, нашим слухачам, что за протягом развития подею мы раем вам сочить на сайте свободы свобода.орг. До побачення. We'll be right back.